Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Юбилейные даты русской литературы вновь в эфире. И я с большим удовольствием представляю вам совершенно замечательного, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» Павла Крючкова. Здравствуйте.
Да.
Дорогой мой, во-первых, спасибо, что вы с нами. Это первое.
Вам спасибо.
Во-вторых, сегодня, должна вам сказать, это я уже обращаюсь к нашим слушателям, у нас совершенно потрясающий герой. Если так случилось в вашей жизни, то вполне может быть, вы или вообще не знаете, или немного знаете об этом человеке, вот тогда погромче сделайте радио. Это будет очень интересно. Итак, сегодняшний герой...
Николай Иванович Гнедич. Николай Иванович Гнедич, юбиляр этого года. Он народился в феврале 18 века. И вы знаете, вот я думал об этом, что как странно устроены люди того времени. Он появился на свет в 1784-м, а почил в 33-м, еще при Пушкине. Я с изумлением узнал, что Николаю Ивановичу Гнедичу, великому переводчику «Илиады», классику-расклассику на самом-то деле для тех, кто понимает, человеку, который большую часть своей литературной жизни представал в образе велеречивого и очень торжественного. Это, конечно, был такой, знаете, внутренний микшер, он был изуродован болезнью, оспой, но мы об этом еще поговорим. То есть человека довольно такого с очень прямой спиной. Мне, конечно, представлялось, что он должен был дожить там до каких-нибудь 60 лет, понимаете? И вдруг я И вдруг я открываю книги и вижу, он умер в 49.
Ух ты!
Как странно. То есть вот я сейчас на 10 лет старше Николая Ивановича, который сделал для русской литературы и для мировой, но как целый институт. Потому что если только оставить внимание его работу над «Илиадой», он начал переводить «Илиаду» сначала александрийским стихом, как его предшественник, а потом понял, что это бесперспективно. И пришел совет от людей круга Вяземского, что надо переводить гекзаметром, то есть старинным размером. И он 6 лет работы просто положил в корзину и начал заново. И это был абсолютно жизненный подвиг. Как он посреди всего этого еще ухитрялся писать драматургию, прозу, которую довольно много написал, свои элегии чудесные, идиллии, вообще свою лирику, это, конечно, диву можно даться. Гнедич, до того, как я думал о нашей программе, всегда в моей голове, вот программа есть, и я почитал о нем как следует, да? До того, как я думал о нашей программе, мне казалось, что Гнедич — это такая фигура действительно третьего-четвертого ряда. Ну, «Илиада», конечно. Ну, и, пожалуй, все. И вот вы знаете, даже вот в этом веке, в нашем 21-м, оказалось, что внимание к Гнедичу, и замечательно проявлено это внимание, сконцентрировалось в двух книжных сюжетах. Причем один художественный, а другой строго документальный, и оба вызывают у меня ощущение восторга.
Вот сейчас, в это время,
В 21 веке, да. Я вам скажу. Передо мной лежит книжка, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 14 году. И называется она «12 поэтов 1812 года». Среди 12 поэтов Гнедич. Большая глава. Автор этой книги мой чудесный друг и замечательный писатель, журналист Дмитрий Геннадьевич Шиваров. Это 14 год. А в 11-м журнал «Новый мир» дает премию роману в стихах Марии Анатольевны Рыбаковой за роман «Гнедич».
Это дочь Рыбакова.
Это дочь Рыбакова, да. Писательница, которая и дочь критика Натальи Борисовны Ивановой. Маша Мария сделала свой подвиг. Она написала роман в стихах и назвала его «Гнедич». Это роман о Гнедиче. Причем он частично фантастический, потому что, например, историкам литературы известно, что Гнедич был, конечно, поэт пушкинского круга, но в этом пушкинском кругу у него были свои близкие отношения с определенными литераторами. И одним из самых-самых близких ему людей был Константин Николаевич Батюшков, который, как мы знаем, во второй половине жизни повредился в рассудке, остаток судьбы прожил в Вологде, никого не узнавая, не понимая. И, кстати, тоже, вот смотрите, вы меня так удивленно переспросили, в наше время, а да. Что же, что-то происходит в воздухе, понимаете? Потому что в наше время, вот в 2024 году, выходит роман современного поэта, он помоложе меня, замечательного, кстати говоря, поэта и переводчика замечательного, Глеба Шульпякова, который называется «Батюшков не болен». И сразу получает премию литературную. Это большой том. И чтобы его написать, Глеб побывал везде, где бывал Батюшков, в том числе и в Европе, и внимательно вглядывался в эти места, потому что роман о Батюшкове написан поэтом. Это очень важно. Это очень важно, когда о поэте пишет поэт, и причем пишет художественное произведение. Ну, в случае с Глебом оно художественно-документальное, я бы сказал.
Угу.
А в случае с Марией Рыбаковой это действительно художественное произведение. Вот так, немножко забежав вперед, я пытаюсь сам себе сказать, поэт и переводчик Николай Иванович Гнедич не третьего и четвертого ряда фигура. И то, что мы с вами поставили его в линейку поэтов пушкинского года, а, конечно, отношения Гнедича с Пушкиным существовали, и мы знаем эти и эпиграмму пушкинскую, кстати, тоже, вот и мы будем ее еще цитировать, «Крив был Гнедич поэт». Но, вы знаете, я потом точно процитирую, просто я сейчас волнуюсь очень, потому что я только сегодня узнал, что Пушкин эту эпиграмму тщательно выморал в рукописи. Гнедич ее не знал. Пушкин это сделал, ну, в минуту такого, ну, может быть, желчи легкой. Легкой желчи, не более того. Он очень любил.
А потом понял.
Ну, конечно, она была недоступна. Она только в наше время ее смогли расшифровать.
Ну, тогда и не будем ее. Раз
она стоит
автор...
эпиграфом кучи стихотворений. Она спровоцировала массу историй. Вот я сегодня, думая о том, Мария Рыбакова, роман Гнедич, ее 11-го года романом Гнедич, издательство «Время» его выпустило, помню.
А... Конечно, издательство «Время».
Да, но, понимаете, на судьбу Гнедича и на его образ откликались люди из художественного мира. Как при жизни Гнедича, мы уже говорили с вами в программе о Иване Андреевиче Крылове, о знаменитой картине Чернецова, где стоят четыре поэта, и там стоит Гнедич, он так другим боком стоит, потому что в детстве оспа не только, ну, действительно сильно исковеркала его лицо, он на самом деле красивый был дядька, но она еще и глаз ему уничтожила, он был одноглазый. Понимаете, одноглазый человек сидел годами над рукописями, ведь ему невероятно повезло, потому что его взял на службу такой совершенно легендарный человек Оленин. И он взял его на службу куда? Он взял его в публичную библиотеку. Гнедич был материально очень непросто устроен. Натужно.
Он тяжело жил?
Тяжело,
да?
Тяжело. В последние годы он поднялся, что называется. Но вообще тяжело. И Оленин, который был просто ангелом-хранителем не только Гнедича, но и многих, он взял его в публичную библиотеку и сделал помощником библиотекаря, это было с 11 года по 26, значит, 19 века. Потом он стал библиотекарем, до 30 года он был. И ему поручили заведовать отделением греческих книг. В чем был фокус? Таким образом, Оленин, как я его называю, ангел-хранитель Гнедича, создал ему рабочее место, за которое еще и деньги платил.
Конечно.
То есть он получал оклад. Он заведовал греческими книгами, и он в библиотеке работал над «Илиадой», над продолжением и греческой темы. Хотя «Илиада», конечно, писалась в 12 году, она была на устах, и это тоже не случайно, потому что «Илиада» — это Троянская война, а у нас идет Отечественная война. И соединение этих двух военных тем особым было подвигом Гнедича, особым. Я еще вернусь к книге Дмитрия Шеварова «12 поэтов 12-го года», книге 14-го года, где с невероятной любовью написано о Гнедиче, и где Дмитрий Геннадьевич припубликовал впервые после 1880 года, кажется, фрагменты записных книжек Гнедича, которые не печатались ни при советской власти, ни после. Ибо, как утверждает автор книги, и я с ним согласен, уж очень они горячи, уж очень они злободневны. Хотя они все посвящены таким простым и ясным понятиям, как честь, понимание того, что такое твоя отчизна, понимание каких-то простых элементарных вещей вроде служения Богу, его заповедь, служением друзьям, веществу дружбы. Но оказывается, даже такие вот общие понятия, общие, вроде бы в кавычках общие, могут оказаться не просто актуальными, а очень горячими. Поэтому, Бог даст, мы внутри этой программы почитаем из записных книжек Гнедича.
Павел, у меня вопрос. А все, что вы сейчас перечислили, это выходило же при жизни Гнедича?
Да, у нас Гнедич
и
до сих пор
печаталось.
При жизни Гнедича выходил, но выходил в 19 веке. И надо сказать, что Гнедич не весь переиздан. При советской власти чудесные были две книжки. В большой серии библиотеки поэта была книга, еще одна была книга с хорошими комментариями. Но это такие, знаете, камни на дно океана немножко. Потому что современному сегодняшнему читателю, чтобы его соединить с Гнедичем, нужен проводник, нужен кто-то, кто придет и скажет: «Вы знаете, в этого рябого, одноглазого дядьку можно влюбиться». И не через Илиаду, то есть, конечно, через Илиаду тоже, но через его жизнь. Это готовая драма. Слово «драма» вообще очень важное слово для литературной и человеческой биографии Гнедича. Но я подумал, что, может быть, знаете, будет уместно, мы так с вами любим иногда, может быть, я стихотворение его прочитаю.
Конечно, вот тем более, что у меня вопрос.
Да.
Вот, предположим, я не знаю Гнедича, не знаю.
Допустим.
Я встретилась с вами, как сейчас многие наши слушатели. Что из написанного этим автором вы можете мне предложить сегодня, в 24-м году, чтобы я поняла значение...
Тогда я не буду читать то стихотворение, которое я хотел. Мы его оставим для другого раза. Угу. То есть в этой же программе, я надеюсь.
Да.
Давайте попробуем вот что сделать. Тогда, пожалуй, коли так, будет, наверное, правильно, потому что в этом стихотворении его есть вот эта удивительная такая фраза. Ну, мы же находимся внутри какого сезона, да? У нас четыре времени года. Мы сейчас внутри какого?
Конечно, мы осень.
Осень.
Мы осенью.
Осень. Правильно, мы осенью. И как и у Братынского знаменитая осень, да? Когда подходит зима, и вот эта знаменитая его вещь, длинная,
да,
осень,
да,
печальная и такая страшная, потому что он говорит, Братынский, что таков я для тебя, отныне свет, но в нем тебе грядущей жатвы нет. У Гнедича есть осень, и она ровно к нашему разговору, к нашему сезону. И прошу обратить внимание, сейчас я прочитаю, как чудесно, как она феерически торжественно и вместе с тем нежно завершается. Давайте попробуем послушать большой фрагмент стихотворения Николая Ивановича Гнедича «Осень». Ну, по крайней мере, три первых строфы и финал, который я обожаю. Стихотворение говорит о простых вещах. Человеческая жизнь сравнивается, конечно, с сезонами. Потому что осень – это размышления определенные, зима – тоже определенные размышления, весна – это воскрешение определенное. Ну, это, ну, понятно, понятно. И это стихи 19-го года. Значит, Николаю Ивановичу в это время 35 лет. И вот он пишет свою «Осень». Тема в русской поэзии одна из самых-самых. И Пушкин, любимое время, было осень. И вообще, я иногда шучу, что осень создала русскую элегию. «Осень». Дубравы пышные, где ваше одеяние? Где ваши прелести, о холмы и поля? Журчание ключей, цветов благоуханья? Где красота твоя, роскошная земля? Куда сокрылись и певцов пернатых хоры, живившие леса гармонией своей? Зачем оставили приют их мирных дней? И все уныло вкруг, леса, долины, горы. Шумит порывный ветер между дерев нагих, и желтый лист, крутя далеко, завивает. Так все проходит здесь, явление на миг. Так гордый сын земли цветет и исчезает. И финал. Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы, но некогда весна несменная сойдет. Жив Бог, жива душа, и царь земной природы воскреснет человек. У Бога мертвых нет».
У Бога мертвых нет.
Вот он ввел этот оборот, понимаете, в поэзию. Это он сделал,
потрясающе.
Николай Иванович. И, конечно, не могу удержаться, потому что это стихи, которые входят во все хрестоматии, которые составлялись еще, ну, еще в XIX веке. В конце XIX века уже были хрестоматии, уже были чтецы-декламаторы. Ну, хотя бы начало. У него есть такая тема, она не только у него, она у многих. Знаете, поэты ведь как говорят, вот я сейчас занимался немножко тоже этой темой в связи с разными событиями, почти не сговариваюсь.
Все, а давайте скажем, с какими?
Ну, я, собственно,
понимаете,
говоря,
потому,
да,
что
я, сюда
то,
пришел,
чем вы
я сюда пришел
это
на эти записи после продолжающихся с лета поминальных дней памяти замечательного русского поэта с казахским именем Бахыта Кенжеева. Человека, который, с моей точки зрения, и это очень к нашей теме, я, пожалуй, это скажу, я это и на вечере его памяти сказал в Булгаковском доме, человека, который, вот он умер, и что осталось? Его стихи. И они совершенно по-другому начинают открываться и работать. Это правда, это общее место. Но я придумал такую метафору, уж если переходить на поэтический язык, да, что планета под названием поэзия Бахыта Кенжеева находится внутри Пушкинской солнечной системы. И это очень важно. Конечно, поэт, который начинал в 70-е, был неподцензурен, печатался в самиздате и там издате, входил в литературную группу «Московское время» и, ну, как бы сказать, определял себя как человека, наследующего традициям Мандельштама, Георгия Иванова, Заболоцкого, Арсения Тарковского. должен быть вроде бы незаконно рожденным сыном Серебряного века, а нет. Начиная с ранней строчки «На свете счастья нет», как некогда сказал один отказник знаменитый в старинных стихах. Сейчас еще надо объяснять, что такое отказник. И, наконец, до последних стихов, где он говорит о пушкинском ветре. Диалог его с Пушкиным очень интересен у Киножеева. И его группа, вот это «Московское время», его друзья Александр Сапровский, Алексей Цветков, другие, они собирались 19 октября в день лицея, и покойный вот ныне Саша Сапровский читал стихи 19 октября. Это была традиция. Заметьте, пушкинская традиция. И, конечно, мы сейчас кратко о нем вспомнили, он тоже говорил, как Игнедич, что его стихи – это его дети. Дети. И очень хотел, чтобы они не остались бесхозными. И они не остались бесхозными. Вот Игнедич, понимаете ли, когда еще, в общем-то, был человеком достаточно молодым, он написал такую вот балладу, который назвал «К моим стихам». Он обратился к своим стихам. Это
прямо
тоже было...
его обращение,
да, обращение к своим
его.
Стихам. Так и называется, «К моим стихам». Я прочитаю начало. По-моему, это прелестно. Конечно, это архаичный слог и так далее. Ну вот просто первую строфу большую прочитаю. «Пока еще сердце во мне оживляется солнцем, пока еще в персях не вовсе от лет охладевших, любовь не угаснула к вам, о стихи мои, дети, души молодой, но в которых и сам нахожу я дары небогатые строго скупой моей музы, которые, может быть, вовсе отвергла бы от сердца брюзгливая старость и кажется, что по заслугам, но кто на земле не принес самолюбию дани? Спешу, о стихи, вас от грозного спасть приговора, спешу вас отдать под покров снисходительной дружбы. И если она не найдет в вас ни прелести слова, какими нас музы из уст их любимцев пленяют, ни пламенных чувствий, ни дум тех могучих, какие кипят на устах вдохновенных и души народов волнуют, то нежная в чувствах найдет хоть меня в моих песнях души моей слабость, быть может, ее добродетель. Узнает из ней, что в груди моей бьется, быть может, не общее сердце, что с юности нежное оно трепетало при чувстве прекрасном, при помысле важном или смелом, дрожало при имени славы и гордой свободы, что с юности нежной любовью к музам пылая оно сохраняло во всех коловратностях жизни сей жар, хоть не пламенный, но постоянный и чистый. Что не было видов, что не было мзды, для которых душой торговал я, что, бывший не раз искушаем могуществом гордым, из опытов вышел я чистым, что, жертв не курив, возжигаемых идолом мира, ни словом одним я бессмертной души не унизил».
Почему понимаете? Вы говорите архаично? А мне кажется, вот прямо вот,
да,
сидит он,
да,
там и пишет.
Да. Вы знаете, я не хотел этого, забегая вперед, но все-таки вот я сказал в начале нашей программы, что недавно Дмитрий Геннадьевич Шеваров републиковал его записные книжки, которые последний раз в полном виде републиковали. Ну, они действительно печатались только в 1880-м году.
Боже.
И там, в этих книжках, вот я сейчас, я нашел несколько соображений, как они прекрасны, как они прекрасны. Вот посмотрите. Причем перед тем, как прочитать эти соображения, я прочитаю то, что републикатор, то есть Шеваров, говорит. «И все-таки многие записи Гнедича не вошли в свое время, в 84-м году при советской власти, в книгу. Что сегодня мешает издателям опубликовать полностью записные книжки Гнедича? Возможно, острая злободневность его мыслей о народе, о власти, нравственный максимализм». Совершенно забытое выражение, правда? И вот посмотрите, простые, я самые маленькие выберу. Вот из записной книжки. «Должно верить Богу и совести, ибо мы их чувствуем. Все доводы будут всегда ниже убеждения сего ощущения. Для людей не совсем твердых правил и слабой нравственности довольно найти в писателе одну фразу в пользу их поведения. Они употребляют ее сначала, чтобы обманывать других, и кончат тем, что будут обманывать себя. Истину, как и детей, нельзя рождать без болезни. Молитва есть дыхание души».
Это надо.
Вы слышите? Молитва есть дыхание души.
На стенке
это же фантастично.
Повесить.
Это же просто фантастично.
Да.
Вот. Но вот еще три маленьких записи Николая Ивановича Гнедича. «Никто не отвергает Бога, кроме тех, которым не нужно, чтобы существовал Он. Не должно хвалить обычаи в чужой земли. Ибо если люди не уверены, что их обычаи самые лучшие, то скоро захотят переменить их. Мудрость государя не в том состоит, чтобы издавать новые законы, но чтобы хранить старые и таким образом делать их для народа священными».
Николай Иванович, ну просто низкий вам поклон. Павел, я должна вам сказать, что, вот честно вам признаюсь, я думала, что будет одна передача, посвященная Николаю Ивановичу Гнедичу.
Да и я, признаться, так
думал. Ну, вы понимаете, у нас остается уже совсем немножко времени, поэтому я предлагаю сделать еще одну программу. Вот давайте вот прямо следующую.
Угу.
Потому что я ничего не узнала, как он жил.
О, да.
Была ли в его жизни любовь.
О, да.
Ну, как? Вот вы говорите, что...
Давайте, начнем с любви, он был... и потом я вам расскажу. Вы знаете, ведь у него удивительная история. Он оставил загадочное, недописанное одно стихотворение, когда умирал. Вот мы об этом тоже поговорим.
Да, подождите, подождите. А вы лично, вы же наверняка, я знаю вас, вы много читали и много знаете о сегодняшнем нашем герое. Вот что бы вы выделили, вот вы для себя?
Из Гнедича?
Да.
Я бы выделил, прежде всего, его невероятный талант дружбы. Вы знаете, это талант был настоящий.
Видите, мы этого не коснулись.
Талант дружбы. Угу. Ну, немножко говоря о батюшке.
Да.
Немножко. И, кстати, Мария Рыбакова в своем вот этом стихотворном романе «Гнедич», она тоже об этом говорит. Гнедич невероятно был человек, умеющий дружить, и был человек невероятно кроткий, при том, что его судьба била как никого. Иногда его пытались, из-за его торжественности такой, пытались на него повесить клеймо человека высокомерного. Это была защита, когда он говорил торжественным голосом, когда он приходил в собрание, особенно последние годы, долго-долго одеваясь, тщательно, у него каждый перстень на каждом пальце должен был бы все. Вот это была своего рода защита от пошлости мира. Он был абсолютно обнаженный человек, не только из-за своей внешности, а просто из-за своей судьбы, ведь он умер одиноким.
Одиноким.
Понимаете? И...
умеющий так дружить,
да,
и
да,
умер,
да, да,
одиноким.
Одиноким, в смысле, не было семьи.
А семьи?
Семьи не было, да.
А друзья были?
Друзья были. И друзья любили его. И не зря Пушкин свою вот эту эпиграмму смешную, «Крив был Гнедич», предлагатель слепого Гомера, не зря он ее заштриховал. Он понимал, что, не дай бог, дойдет и обидится. А обидеть Гнедича — это что ребенка обидеть? Это что ребенка обидеть?
А вообще, на самом деле, он видел эту эпиграмму?
Нет. Насколько, ну, я могу знать, нет, не видел. Пушкин не один раз бывал, но это было принято в тех кругах. Вы знаете, там все друг над другом подтрунивали. Это нам только кажется, что наши поэты, так сказать, нонконформисты, друг другу писали все время смешные стихи и письма. Вот сейчас публикуются письма той же группы «Московское время», и когда читаешь, просто не можешь вообще поверить, что люди так на таком языке разговаривали. Но это тоже своеобразный стиль, понимаете? Стиль такого подтрунивания друг над другом. Замечательного, кстати.
Не любя?
Да, и вполне пушкинского. Но не всякий человек способен к приятию острой шутки.
Да,
не всякий.
Это да.
Гнедич
это
был,
да,
из тех, кто скорее нет. И поэтому Пушкин всегда, поддевая его, хотя Пушкин ему такие вообще панегирики спел за Илиаду, вы себе не представляете, это надо еще читать и читать. Все-таки он всегда как-то это микшировал, как-то сглаживал. И посланий пушкинских Гнедичу и ответных немало.
Спасибо. Спасибо огромное. Ну, эта программа была посвящена Николаю Ивановичу Гнедичу. И буквально через небольшой перерыв мы приглашаем вас вновь на наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». Вновь будет Павел Крючков и вновь будет Николай Иванович Гнедич.
«Юбилейные даты русской литературы».
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». Для тех, кто, может быть, только сейчас настроился на нашу волну, я хочу сказать, что сегодня герой нашей программы, уже второй программы этого цикла, Николай Иванович Гнедич. И вновь напротив меня Павел Крючков. Павел, вот смотрите, мне кажется, когда мы говорим о литераторах века 18-го, 17-го и даже 19-го, сегодняшнему человеку, тем более если он молод, очень хочется узнать, да, мы читаем стихи, они слышат то, что писал тот или иной литератор, но интересно узнать, чем он жил. Поэтому я вас и спросила в конце той программы, а вообще Николай Иванович влюблялся? Он был ли женат? И как вообще складывалась его личная жизнь? Был ли он счастлив?
Счастлив он не был. Двух женщин он любил, Анну Фурман и вот величайшую актрису русскую и певицу Екатерину Семенову.
Выбор.
Да. Но надо сказать, что и Семенова, которой уделили внимание многие, и Пушкин о ней дважды писал, если не трижды. Кстати говоря, Пушкин очень отстаивал ее самобытность, потому что она-то, конечно, чрезвычайно зависела, как ей казалось, внутренне и присматривалась к долгое время гостившей в Петербурге актрисе, которую звали мадемуазель Жорж. И эта мадемуазель Жорж была очень знаменита, и она была икона стиля. Пушкин был один из тех, кто опровергал мнение о том, что Семенова ее как бы копирует. Нет, он говорил всегда о самобытности Семеновой. И Семенова действительно была очень самобытна. Училась она прямо из воздуха. И их отношения с Гнедичем, например, были построены на том, что Гнедич был для нее кем-то вроде домашнего учителя. Он ставил ей декламацию. Он учил ее, как учить роли, как переходить в образ персонажа, которого ты играешь, при этом не забывая о зрителе.
Это уже когда она была Семеновой?
Когда она была уже звездой, да. Причем
ух ты.
Она же тоже была женщина своеобычная, понимаете? Она настолько сильно входила в образ, вот бывшая крепостная, да, что иногда, когда внутри пьесы, предположим, Эдип, там, да, там есть момент, когда уводят героя, и она должна остаться на сцене. Но она так переживала, что она бежала за ним вместе с этими стражниками. Ой. Понимаете, ломала все действие. Вот такой была человек. И, конечно, Гнедич был в нее немножко влюблен. Но я думаю, что даже и не немножко. Он посвящал ей стихи. И вы знаете, у меня произошла, готовясь к нашей программе, ну вот ангелы все сшивают, так сказать, внутри нас и на
это
небе.
Так.
Это же понятно.
Угу.
Произошла удивительная история, которую я позволю себе вам рассказать. Мой младший товарищ один сейчас пишет книгу о Юрии Павловиче Казакове. И просит меня помочь. Товарищ обратился ко мне с тем, чтобы я, как сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, посмотрел звукозаписи в переделке не сделанные, когда Казакова, который очень стеснялся своего заикания, записывал его тогдашний друг и почти ровесник, в будущем знаменитый звукоархивист Лев Алексеевич Шилов. Они были с Казаковым на «ты». Казаков так стеснялся, что когда сел записывать рассказ «Двое в декабре» и «Отход», попросил Шилова выйти из Дома творчества на улицу погулять, потому что он стеснялся, пришел ее читать, говорил, что я еще сильнее буду заикаться. Это все я говорю почему? Потому что меня попросили послушать эту запись «Исходник». Нет ли там между моментом, когда я включаю тебя, записываю, говорит Лева Юрия, каких-то реплик о чем-то и так далее.
Угу.
И это может пригодиться для будущей книги. Я думать не думал, что вот эта работа, простая, обычная, понятная работа, соединит меня с передачей Дианы Берлин.
Ой, боже мой.
Соединила. Потому что в одном месте возникает фигура Юрия Васильевича Домбровского, великого прозаика и замечательного человека. Казаков говорит Шилову, ты вот все записываешь нас всех, ты напиши об этом книжку. Как ты записываешь нас, как ты там ищешь голос Блока, вот это все. Шилов как-то так вот, не то чтобы наворачивается, но он как-то так довольно спокойно обо всем этом говорит. И вдруг Казаков говорит, знаешь, кого тебе надо записать? Ты должен записать Юрия Домбровского. И Шилов говорит, да, ну хорошо, да-да-да. И главное, то, чего ты точно не знаешь, его стихи. А надо сказать, что Домбровский, который четырежды арестовывался, в лагере писал стихи. И не только в лагере, и до лагеря писал стихи, до тех 30-х годов, когда его посадили. Домбровский мечтал написать роман о Державине. Прям так и назвать, Державин. И подступался к этому роману с помощью стихов. И эти стихи были посвящены поэтам 19 века. Веневитинову, Гнедичу, Слепцу Козлову. И вот в этой магнитофонной записи, которую я слушал, Казаков Юрий Павлович настойчиво говорит Шилову, запиши его стихи, не только лагерные, как там в камеру на сетку подсадили, или как там он со своим следователем встретился. Само собой, это замечательные стихи. Но вот у него есть стихи, например, представь себе, о Гнедиче. И я подумал, господи, у нас же скоро через неделю запись программы о Гнедиче. Что это за стихи Домбровского о Гнедиче? Я совершенно их не знаю. Как-то они во мне не остались. Потом, когда я открыл 6-й том его собрания сочинений, я вспомнил, что однажды я на них смотрел. Ну, как-то вот просмотрел. Я был знаком с Кларой Фуйлаевной Турумовой-Домбровской, которой нет на свете уже довольно... Да нет, недавно, 2 года назад она скончалась. Она была замечательный филолог, хранитель его архива. И вот она пишет о том, что эти стихи Огнедича были в лагерной тетрадке, но написаны они, может быть, были и до лагеря. И они посвящены как раз любовной теме, как раз взаимоотношениям Гнедича и крепостной актрисы,
великой
Екатерины Семеновой. Да. И это стихотворение Домбровского, оно очаровательно, потому что это на самом деле маленький рассказ. Он вошел в Гнедича. Давайте я попробую прочитать.
Конечно,
они длинноватые,
конечно.
Но они так легко написаны. И такой интересный сюжет. Там 2 сюжета. Там Гнедич находится внутри самого себя, а потом в какой-то момент идет к речке. Вот вы увидите, и встречается с рыбаками. И какой прекрасный финал, потому что в финале кто? Ну, конечно же, Гомер.
Ух ты.
Смотрите,
Боже.
Эпиграф таков. «Мой путь одинок, я кончаю, и хилую старость встречаю, в домашнем быту одинок, печален мой жребий, удел мой жесток, Гнедич». И второй эпиграф. «Благоговея богомольно, перед святыней красоты Пушкин». И вот это монолог. Монолог внутренний Гнедича о Кате Семеновой. «Она красавица, а я урод. Какой все это примет оборот? Я крив и ряб, я очень-очень болен. Она легка, как золотая пыль. В ее игре и блеск, и водевиль, а я угрюм и вечно недоволен. Я хмурюсь, а она, смеясь, поет. Какой все это примет оборот? Но, други милые, она ведь так прекрасна. В моей квартире гулкой и пустой она такой сияет красотой, таким покоем, ласковым и ясным, как будто бы в жилище дикаря, какого-то сармата или скифа из Индии, с кораллового рифа, спустилась Эос, юная заря. Но, дева милая, нет, вы не Антигона, вы муза романтических поэм. Пред кем же я теряюсь? Перед кем склоняюсь и безмолвствую влюбленно? Громка моя размеренная речь, вся в плавной неподвижности покоя. Есть стих, как конь, есть стих, как бранный меч, есть стих, как слон перед началом боя. Такой мой стих, да я-то не такой, пред вашей равнодушной красотой. Вот отчего рассудок разлюбя, мгновенно забывая все на свете, одну лишь вас имею я в примете. Лишь вас одну, тебя, тебя, тебя. Отходит от трюмо и в перевалку берет свой плащ, разыскивает палку и в дверь бегом. На берегу реки над камнями расселись рыбаки, достали где-то щепок на растопку, над огоньком повесили похлебку и разговором занялись простым. И вдруг глядят развалистый и рябый, большой и желтокожий, словно жаба, высокий человек подходит к ним. На нем убор блестящий, плащ крылатый. Взглянул на них поближе, подошел, цилиндр снял, поправил свой хохол и говорит: «Как здравия, ребята?» «Спасибо, ничего. Вы чьи?» «Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи». «А, из деревни». И единым оком он смотрит неподвижно и жестоко. «Так из деревни?» Подошел к воде и жадно мочит лоб, лицо и шею. «Шо ж, выпьемши?» «Да пить-то не умею». «А помогает, говорят, в беде». «Шо ж за беда такая?» Вдруг взмахнул рукою, сквозь зубы выругался и пошел... И вдруг, о мир, огромен и тяжел, в колокола ударил над Невою, бежит, спешит, тяжелый и большой, все выше, выше поднимая спину, и слышат рыбаки, как он запел: «Гнев богиня воспой, Ахиллеса, Пелеева сына».
Здорово.
А?
Здорово, да.
Видите, какая картина? Это же целый фильм.
Да.
Вот он утро, вот он думает о Семеновой, он дает ей уроки декламации. Он любит ее так, понимает, что ничего, ну ничего не может быть. Только он и его любовь к ней.
А чем это кончилось или нет?
Ничего не кончилось, ничем нет. Романа никакого, конечно же, не было. Понимаете, у этих людей, помимо того, что они были земные люди и жили теми же страстями, что и люди 20-го и 21-го века, они еще по отношению к женщине содержали какое-то удивительное вещество. Они превращали свою любовь в то, что в старину в рыцарских романах называлось «дамой сердца». Они
и этим жили.
Этим жили. Они не могли этот образ наполнить чем-то животным, только возвышенным.
Угу.
Они таким образом облагораживали предмет своей страсти.
Ну, таких было, как всегда, как это правильно,
ну, конечно,
немного.
Немного.
Безусловно. И Гнедич был один из них.
Гнедич был один из них, это правда. Он был очень целомудренный, на самом деле, как я понимаю, человек. Вы знаете, когда он умер, его душеприказчик, литератор Лобанов, нашел на его бюро листок с недописанным стихотворением. Там была удивительная строчка, что-то «Душа, душа, ты не могла А что не могла, непонятно. Этот листочек сохранился, и я видел в интернете его изображение, фотографию. Еще трогает до слез, конечно. И так случилось, что благодаря нашей программе я решил поискать, а писал ли кто-то Огденичи в наше время стихи, кроме вот романа Маши Рыбаковой и кроме Домбровского. Ага. Ну, кто-то писал ведь? Ну, во-первых, мне тут же подсказали мои друзья, что Огденичи большое стихотворение замечательное написал наш с вами современник и товарищ Юрий Евгеньевич Ряшенцев. У него есть стихотворение, причем это стихотворение очень горячее. Очень горячее. И там, в этом стихотворении, собственно, Ряшенцев заступается за Огденича, про которого Пушкин написал ту самую эпиграмму, да? «Крив был Огденич поэт, переводчик слепого Гомера, боком одним с образцом схож его перевод».
Ну ладно, разумеется, он ее зачеркнул.
Конечно, Ряшенцев знал и знает прекрасно и другую строчку, как Пушкин обращается к Огденичу и говорит о Гомере, что благодаря Огденичу старца тень чую смущенной душой. Но, тем не менее, вот эта история о том, что для многих людей, которые знают эту эпиграмму, но не читали Огденича, и сейчас, увы,
да,
это проблема. И вот он об этой проблеме написал стихи, в общем, думает даже больше как-то сам о себе. Там есть такие строчки: «Под собственным именем, горе потомком, ты возникнешь в шедевре каком-нибудь вечном и громком, как бессмысленный данник своих примитивнейших нужд, отвратителен, жалок, смешон и высокому чужд. Соловей, стань свидетелем честным, что это неправда, что надменный сосед мой, уж ежели в чем он и прав, то, но ей-ей же не в главном. А главного сам не пойму я, только Огденича жалко. И кланяюсь низко ему я, пусть он вечный свой срам принимает легко и беспечно, то есть свое уродство». Вот это я кусочки прочитал из стихотворения Ряшенцева.
А чем он заканчивает?
А это я вам не скажу, это секрет, сами посмотрите.
Да?
Уже,
да,
говорит не Огденич.
А, понятно.
А вот был человек, с которым я, к счастью, был знаком, и с ним, и с его женой, они составили гениальную антологию польской поэзии. Он был переводчик и поэт Владимир Британишский. И вот этот человек написал стихотворение Огденича, которое как раз касается той самой бумажки, того самого незаконченного стихотворения. И давайте я его прочитаю.
Да, с удовольствием.
Дима Шуваров приводит его в своей книжке. «Душа, душа, ты рано износила своевременный земной на мне покров. Не мудрено. По милости его ты получила из ветоши от щедроты богов. Сама-то у меня от юности могуча и беспокойна, и кипуча, как тульский самовар. От детства ко всему твой беспрерывный жар, которым все твои движения полны, твоих страстей, для тела сих отрав, мне кипятили жизнь. Мне били грудь, как волны, и сотрясали мой состав. Ты не могла». Хранник души, да? А что не могла? То ли он схватило сердце, и он пошел лег. Ты не могла. И вот в 85-м году в Москве вышла книга «Движение времени» с оригинальными стихами Володи Британишского. И там было стихотворение, посвященное этой строчке.
Ой.
Я с удовольствием прочитаю. Да, умер Огденич, как считалось, действительно от гриппа. Ну, грипп тогда, сами понимаете.
Ну, да.
И вот это простые стихи, очень трогательные, об этой истории. То есть о том, как перед смертью Огденич обратился к своей душе. Вот непонятно с чем. С одной стороны, он понимал, что душа соединена со всем страстным в человеке, а с другой стороны, что-то он у нее как бы попросил. Ну, давайте посмотрим, как это сделал Британишский. «Смотри, сколь многого успел достичь почтенный Николай Иванович Огденич. Статский советник был и 20 000 оставил по себе наличных денег. Он выкарабкался из нищеты и ел на серебре. Имел часы и табакерки золотые, орден с бриллиантами, но был угрюм и скорбен, и неосуществленные мечты тащил как горб, не старостью был сгорблен. После декабрьский петербургский мрак, сугубя невских тундр сырую стужу, объял судьбу и службу, дом и душу. Душа, душа, он жалуется так, ты не могла. Лобанов, сослуживец, с которым и Крылов, и Огденич сжились, а может, просто свыклись, жребий свел. Лобанов, аккуратно их коллега, душеприказчик Огденича нашел отрывок этот, а спустя полвека он был опубликован. Не могла. Тут Огденич обессилел как-то сразу и не докончил ни строку, ни фразу, ни стих, не смог. Такие вот дела. А дальше были похороны. Был февраль, и снег, и северное небо. Потомок запорожцев он любил. Свободу, пылко, дико и свирепо, как пишет он о земляках своих, а жил в неволе. Не окончив стих, он рухнул, задохнувшись от крика. «Ты не могла!» И замолчал, затих. А говорили якобы от гриппа. Он умер.
Ух ты!
Вот интересно, правда?
Да.
И это, на самом деле, это говорит о том, что И то, что к Гнедичу подступилась Мария Рыбакова, и то, что Гнедич присутствует в книге Глеба Шульпякова о батюшке, и то, с какой невыразимой нежностью, любовью и вниманием к нему, ведь у него действительно жизнь была драматическая, какие друзья у него погибли, как он их оплакал в стихах во время того же самого 12-го года. И, конечно, это говорит нам о том, что мы имели дело, а точнее его современники, с невероятным человеком. И вы знаете, когда он умер, о нем, о Гнедиче, замечательно сказал Вяземский. Сейчас я найду, давайте мы это прочитаем.
Конечно.
Что сказал старик Вяземский о Гнедиче?
Конечно.
И вдруг глядят развалистый и рябый, большой и желтокожий, словно жаба, высокий человек подходит к ним. На нем убор блестящий, плащ крылатый. Взглянул на них, поближе подошел, цилиндр снял, поправил свой хохол и говорит: «Как здравия, ребята? Спасибо, ничего. Вы чьи? Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи». «А, из деревни». И единым оком он смотрит неподвижно и жестоко. «Так из деревни?» — подошел к воде и жадно мочит лоб, лицо и шею. «Шо ж, выпивши?» «Да пить-то не умею, а помогает, говорят, в беде». «Шо ж за беда-то?» Вдруг взмахнул рукою, сквозь зубы выругался и пошел, и вдруг, о мир, Гомер, огромен и тяжел, в колокола ударил над Невою. Бежит, спешит, тяжелый и большой, все выше, выше поднимая спину, и слышат рыбаки, как он запел: «Гнев богини воспой, Ахиллеса, Пелеева сына». Но вот я сейчас, приближаясь к финалу жизни и судьбы Гнедича, все-таки оговорюсь еще раз, Диана Иосифовна. Мне кажется, что нет ничего неправильного в том, если первая мысль о Гнедиче, которая должна возникать у русского читателя, это все-таки мысль о том, что он подарил нам Илиаду. Это правильно, и об этом надо говорить. И благодаря Гнедичу мы все помним эту богиню, потому что, когда Александрийским стихом переводили, там должно было быть «Воспой о богине», а Гнедич убрал это «о» и сразу, так сказать, соединил гекзаметр с хореем, и получилось, конечно, гениально. «Гнев богини воспой, Ахиллеса, Пелеева сына». Это был действительно подвиг, и Пушкин правильно на него отозвался, и в прозе он написал в заметке, и вот в послании коротком, что это подвиг. И так и надо. Просто у нас сегодня возможность, благодаря юбилею Гнедича, немножко о нем поговорить, рассказать, почитать его лирику, и так много-то мы и не успели. Но вот вы знаете, когда он умер, Плетнев, друг Пушкина, и вообще общий друг, великий человек, написал Жуковскому. Кстати, напомню, что Жуковский перевел «Одиссею», и это очень разные два вида работ, это отдельная тема. Плетнев пишет про Гнедича Василию Андреевичу. «Он слабел и приметно близился к концу своему. Грипп. Ужаснее всего было одиночество его, от которого его характер, и сам по себе довольно тяжелый, сделался до чрезвычайности раздражителен. А к большей тоске, как его самого, так и приходивших к нему, доктора запретили с ним говорить». Представляете, как, в какой печали он ушел. И вот на его похоронах в Александро-Невской лавре кто присутствовал? Послушайте. Пушкин, Крылов, Оленин, Вяземский, Греч, Плетнев, Хвостов. Кстати, лежит Николай Иванович прямо рядом с Крыловым. И вот Вяземский выразил мнение, в общем, всех, кто знал Гнедича, когда говорил, что в общежитии был честный человек. В литературе был он честный литератор. Гнедич в ней держался, в литературе, всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель, по его мнению Гнедича, никогда не должен бы сходить. Конец цитаты. То есть, понимаете, какая штука? Получается, что Гнедич своим отношением к своему ремеслу незаметно показал самую верхнюю планку, что не только дар свой надо уважать, это само собой, но надо уважать и звание свое. Звание русского литератора.
Вы знаете, это вообще потрясающе, то, что вы сказали. Но я хочу немножечко вам возразить вот в чем. Когда вы сказали, что прежде всего, и, наверное, это самое главное, это то, что он донес до нас Илиаду. Да, это правда. Но, мне кажется, для сегодняшнего, особенно молодого нашего слушателя, будет важно понять, что это человек, не родившийся золотой ложкой во рту.
Да.
И тому есть строки стихов тех литераторов, которые уже писали о Гнедиче. Он вышел из этой нищеты и ел на серебре. это же сделал он.
Да, да.
Плюс этот человек, который не был красавцем и повелителем сердец.
Абсолютно.
Всех дам, да? И будучи одиноким. И вот этот человек дошел до 24-го года, 21 века, до нас, и мы с вами...
Благодаря нашей программе.
Именно его решили, пусть он будет одним из героев именно этого цикла «Юбилейные даты русской литературы».
И наш цикл в этом году, он с пушкинским мотивом.
Конечно.
И я не могу не сказать о том, что Гнедич, как оригинальный стихотворец, это тоже важно знать, вот об этом очень хорошо пишет в своей книге Виктор Афанасьев, «Будущий отец Лазарь», в замечательной книге «Свободные музоприношения», у него там есть глава о Гнедиче.
Вы запоминайте название книг.
Он пишет о том,
книг.
Как в 21-м году Николай Иванович написал своих знаменитых рыбаков. Это огромная такая вещь, в которой разговаривают рыбаки, старшие и младшие. Замечательная вещь. Она входит во все хрестоматии. И он создал что? Первую русскую идиллию, ни много ни мало. Оригинальную. Она была написана без рифм, таким, как пишет вот Афанасьев, пятистопным амфибрахием, без рифм. Одной из форм русского, в кавычках, гекзаметра, вырабатывавшегося Гнедичем в «Илиаде». И вот я почему говорю сейчас о Пушкине? Афанасьев пишет: «В рыбаках природа Петербургских островов, белые ночи». Пушкин назвал Гнедичево описание «Белой ночи» прекрасным и процитировал в примечании к первой главе Евгения Онегина.
Вообще.
Понимаете?
Конечно, у нас буквально 30 секунд, но мне так хочется, чтобы прозвучало хотя бы фрагмент молитвы.
Да, вы знаете, в его бумагах друзья нашли его молитву. Он успел перед смертью рассказать друзьям, почему он взялся сложить сам молитву. И он там говорит, что «не знаю от чего, но сердце мое не удовлетворяется молитвами, в которых от начала до конца восписываются хвалы Богу. Такие хвалы и умных людей оскорбляют. Душа моя всегда чувствовала нужду в молитве, в которых бы находилась она в собственных отношениях с Творцом, в собственных отношениях к Богу». И вот посмотрите, какой прелестный финал его молитвы. «Прости мне, Боже милостивый, заблуждения, в какие впадаю по слабости или по невежеству. Даруй мне лучшее из благ, здравие души и тела, да имею силы быть полезен моим собратьям, ибо сим единственно могу возблагодарить Тебя за милости, каких Ты меня удостаиваешь, Отец милосердный».
Спасибо вам огромное. Я благодарю Павла Крючкова, ведущего научного сотрудника Музея литературы имени Даля, заместителя главного редактора легендарного «Нового мира», человека, для которого Переделкины и Корней Иванович Чуковский – это есть суть жизни. Об этом мы еще тоже поговорим. И мы встречаемся с вами ровно через неделю в это же время на этой же волне.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.